Государю-императору благоугодно по обычаю его державных предков повелеть устроить народный праздник во время торжеств по случаю священного коронования их императорских величеств. Для праздника отвести обширное ходынское поле, на котором возвести все необходимые для гуляний постройки с императорским павильоном во главе на случай приезда их величеств с иностранными гостями. Празднества по случаю коронации императора Николая II задумывались как грандиозное событие для всего народа. Была даже выпущена специальная брошюра, в которой подробно описывалось, что и где должно было происходить. Народ ликовал. По Москве раскатисто звучало почти непрекращающееся «Ура!». Толпы народа собирались на ярко украшенной Тверской, и создавалась какая-то волнительная суета и движение. Много иностранных послов, повсеместно можно было даже слышать «Наш великий князь! Ура! Князь Черногорский! Ура! Принц венгерский наследник! Ура!» И так до бесконечности. Все самые веселые и массовые гуляния были задуманы на Ходынском поле. Это должен был быть красивый, теплый, весенний праздник, который царь устраивал своему народу. Ничего не предвещало беды до раннего утра 18 мая 1896 года. На Ходынке отныне царствовала не жизнь. Нет, там царствовала сама смерть. Об императоре Николае II после трагедии не было известно ни слова, газеты ничего не писали. Он как будто испарился, пережидал трагедию. А по Москве теперь тянулось не праздничное «Боже, царя храни», а заунывное «Со святыми упокой». Друзья, здравствуйте! Вы слушаете исторический подкаст «При царе Горохе». Меня зовут Никита Исанов, и я историк. Это подкасты о событиях и людях, так или иначе повлиявших на историю нашей страны. Каждый эпизод — это отдельный рассказ о нашем прошлом, возможно, о котором вы не знали, ну или знали, просто забыли. В общем, сами разберетесь. Друзья, еще раз напомню, уже анонсировал в прошлом выпуске. 12 апреля будет 60 лет первого полета человека в космос, и к этому событию мы решили выпустить набор из 8 штук праздничных открыток. На лицевой стороне будет какой-то нарисованный нами сюжет, связанный с освоением космоса, вроде первой советской ракеты «Восток-1», «Белка и стрелка» и много чего еще. А на оборотной краткая информация об объекте, нарисованном на открытке. Если хотите заказать открытки, заходите в группу ВКонтакте и нажимайте на кнопочку «Хочу открытки». В Москве шла неделя шумных и веселых гуляний. Били колокола, всюду были слышны ликующие крики народа, улицы были украшены флагами, гирляндами зелени. Коронование случилось, и теперь, согласно старинным обычаям, предстояли народные гуляния. Пир на весь мир. Царь обещал не только бесплатные увеселения, но и угощения, а это уже совсем другой разговор. Такое заявление о раздаче гостинцев и даже эмалированных кружек с царскими вензелями не могло не заинтересовать толпы людей, тем более эмалированная посуда в конце 19-го, в начале 20 века – это еще большая редкость. А тут еще и с царскими вензелями, да еще и бесплатно. Слух о раздаче бесплатных напитков и массовых гуляниях словно ветром охватил десятки тысяч людей. Все ждали, что будет что-то сказочное, волшебное. Все-таки не какой-нибудь там рядовой праздник, а царская коронация, она бывает не каждый год. Поэтому по нашему русскому обыкновению люди подумали, что уж если выдвинуться накануне торжеств и прийти туда раньше всех, занять место у будок, где будут выдавать подарки, значит точно есть шанс их получить. И об этом подумали все. Еще накануне утром толпы москвичей повалили по Тверской улице, по Страстной площади, которая сейчас называется Пушкинской. Людской поток был настолько большой, что движение по главным улицам пришлось даже перекрыть. Чем больше становилось людей в этом потоке, тем еще большее количество узнавало о том, что уже пора выходить и идти на Ходынку. Настроение народа было прекрасное. Двигаясь из Москвы к загородному Ходынскому полю, все пели. И хоть отряды казаков, которые контролировали движение толпы, ругались и запрещали народу петь, свистеть, веселиться, ничего не помогало. Публика была навеселе. А вот само поле организовано было следующим образом. Толпы народа подходили к Ходынке, свернув с Петербургского шоссе. Влево рядом с шоссе находилось Ходынское поле. По краям поля, по направлению к Ваганьковскому кладбищу, тянулась цепь буфетов, из которых планировалась раздача царских гостинцев. Огромное количество буфетов были соединены одной крышей. Между буфетами имелся узкий проход. Предполагалось, что через этот проход со стороны Москвы будут пропускать людей на поле для гуляний и заодно каждому вручать подарочный узелок. В этом узелке лежала сайка, это продолговатый хлеб, колбаса, мешочек сладостей и орехов, пряник и эмалированная кружка с вензелями. Все это было завязано в цветной платок с изображением Кремля и изображением герба. Параллельно буфетам со стороны Москвы, то есть откуда ожидался народ, тянулась сначала от шоссе глубокая с обрывистыми краями канава, переходящая напротив первых буфетов в широкий ров, бывший карьер, где брали песок и глину. Он тянется на протяжении более полуверсты, как раз вдоль вот этих вот подарочных будок. Поодаль находился Петровский дворец, место, где и короновался император с императрицей. Вот почти напротив этого дворца и находилось основное место гуляний. Это было чуть в стороне от будок, где раздавали подарки. На поле построили карусели, помосты для песенников, фокусников, гимнастов, поставили высокие выструганные столбы для конкурсов, вроде «Достань с вершины столба, если сможешь». Там же на Ходынке воздвигли красивый театр и рядом маленькую, почти игрушечную колоколинку, в которую должны были звонить во время оперы «Жизнь за царя». Всего же этих театров там было несколько – два больших и два маленьких. Вообще, чтобы вы лучше это себе представили, это был большой прямоугольник, который с одной стороны прилегал к Петербургскому шоссе, по которому двигались толпы людей на поле, а с другой стороны прилегал к роще. По краю прямоугольника шли будки с подарками, а дальше в центре самого поля уже располагались основные развлечения. Самую же середину Ходынского поля занимал громадный ипподром для скачек с двумя цирковыми аренами. Сзади поля, немного в стороне от основного гуляния, стояли огромные сараи с бочками пива и меда. Их было штук 20. И в целом это, как может показаться из моего рассказа, все было сделано неплохо. И это правда. Кроме самого поля, которое было совершенно не готово к приему большого количества людей. Оно все было испещрено какими-то канавками, ямками, через которые можно было запросто споткнуться. А самая большая рытвина была как раз-таки у буфетов. Я о ней уже говорил, но подчеркну особенно. Это была даже не рытвина, это был огроменный вытянутый ров. Но он не прилегал плотно к самим будкам, находился в шагах 30 где-то. И, видимо, по замыслу организаторов этого праздника, на этой вот площадке между будкой и рвом и предполагалось, по-видимому, установить народ для вручения ему узелков и для пропуска внутрь поля. А сам этот ров не был абсолютно ничем огорожен. Еще накануне праздника вечером, когда на Ходынке уже стал собираться народ, люди, шутя, прыгали и лазили в этот ров, вытаскивали друг друга за руки и потом зарекались больше сюда ни ногой. Ров действительно был относительно глубокий. Почему его не засыпали в честь такого события или хотя бы не оградили, непонятно. Постепенно на Ходынском поле прибавлялось народу. Толпы прибывали и прибывали. Но было еще довольно свободно. Многие из тех, кто пришли сюда накануне, к вечеру уже устали и пошли в ближайшую рощу, которая граничила с самим полем гуляний, чтобы отдохнуть в теньке. Люди пришли со своими узелками, предусмотрительно понимали, что от жары и долгой дороги захочется есть и пить. Но с этим, кстати, на Ходынке проблем не было. Туда уже пришли многочисленные торговцы, и то и дело на поле раздавалось. Пышки, пышки, горячие пышки, сбитень, сбитень, горячий, конфеты, пряники. Люди даже веселились. По полю бродили много музыкантов, пока без дела. Официально-то праздник еще не начался, поэтому они с радостью предлагали уже прибывшим людям повеселиться и сплясать, коли ног не жалко. На что им отвечали: «Зачем их жалеть? Чай не купленные, а свои». И начиналась безудержная пляска. И так всюду, такой буйной волной перекатывалось веселье, а по роще, где отдыхали в теньке люди, и все крутились в плясках до упаду. Было легкое волнение и предвкушение того, что скоро начнется что-то празднично-грандиозное, и можно стать частью этого исторического события. Пока же был вечер. Люди, уставшие от дороги, от бесцельного хождения по пока еще пустому полю, от плясок, прикладывались поспать. Кто-то же, кто прибыл позже или меньше устал, решили и вовсе не спать. Жгли костры сначала для того, чтобы чай согреть, а потом просто для потехи. Люди уже свободно бродили между увеселительных построек, развлекали себя сами, карусели стояли открытыми, их никто специально не охранял, они катались, залезли на маленькую колокольню, про которую говорил, построенную рядом с театром, и начали трезвонить в колокола. Так начиналась ночь. Среди народа появлялись слухи, что привезли ученых-слонов и птиц, что завтра будут бездонные фонтаны пива и вина, и что они завтра будут безостановочно бить из-под земли и только успевая подставлять кружку. Ночь уже плотно села на Ходынское поле, а народ все прибывал и прибывал, пока это казалось всем радостным наступлением чего-то великого. Никто даже и подумать не мог, что еще совсем немного, и на поле не останется свободного места. А это приведет к одной из крупнейших катастроф в истории России. А теперь сделаю маленький акцент и обращу ваше внимание вот на что. Многие той ночью не спали, гуляли, веселились, плясали. Другие же размещались вокруг костров на лужайках Ходынского поля, доставали принесенную с собой водку и празднично выпивали. Ночь быстро закончилась, и к утру все уже пришедшие на поле, а их было огромное количество, поняли, что вот сейчас нужно занимать очередь к будкам, откуда будут раздавать царские гостинцы и эмалированные кружки, иначе, получается, зря пришли сюда так рано. Я сейчас говорю к тому, чтобы вы понимали, в каком состоянии находилась толпа. Не вся, конечно. Кто-то за ночь хорошо поспал, отдохнул, но многие были именно навеселее, не обязательно от алкоголя, просто от хорошего настроения. И все, конечно, к утру немного устали. Как вспоминал потом один из находящихся там людей, цитата, «На рассвете наступило жуткое, тягостное затишье. Все примолкли и словно досадовали, что пришли сюда и забыли зачем. И хотелось, и нельзя было спать. Глубоко взбаламученное море людей глухо и порывисто вздрагивало. Края все росли и ширились. Люди прибывали». Конец цитаты. Напомню, что между будками и рвом была ровная площадка шагов 30 в ширину. Там ранним утром 18 мая и начал скапливаться народ, дожидаясь раздачи подарков. Но это было еще самое начало. Солнце еще только начинало вставать из-за горизонта, и на поле было относительно прохладно. Чем выше поднималось солнце, тем теплее становилось на поле. Но само-то поле было спокойно, а вот по краям его, где располагались будки, через которые должны были, получая подарки, проходить на праздник гости, становилось очень жарко. И все потому, что там собралась очень большая масса народу. С раннего утра стояли те, кто пришел на Ходынку еще вчера, а дополняли картину несметные толпы только что прибывших. И вливаясь в эту толпу, те, кто только что пришли, создавали колебания, которое прокатывалось по всем, доходя до самого начала многотысячного людского моря. Знаете, когда к поезду цепляют новые вагоны, поезд даже немного сдвигается с места, и эта волна одномоментно доходит вплоть до самой головы состава. Здесь было то же самое. Чтобы передать, что чувствовали в то утро люди на Ходынском поле, снова приведу выдержку из воспоминаний участника событий. Цитата. «Казалось, что вся земля вздрагивала. Мы перекатывались по ней, как горох по неровному полю. Воздух недвижим. Его словно совсем здесь нет. А с восходом солнца начиналось что-то непонятное. Все смотрели и не видели, что такое происходит вокруг. Чувствовалась какая-то нудная, смертельная неловкость. Было тесно, и тошная духота угнетала всех и вся. Каждый думал про себя, будто он слишком тепло и тяжело оделся, идя сюда. И это невыносимо угнетало и возбуждало досаду и на себя, и на всех рядом и кругом». Конец цитаты. И это состояние очень опасно. Вспомните, что я говорил минуту назад. Ночь, никто не спал. Кое-кто пил, кто-то плясал без устали. А теперь все, как в банке, оказались в одной толпе. Становилось невероятно жарко. Состояние было усталое и сонное. Хотелось воздуха, но его не было. Конец мая. Жарко. И плюс скопление народа. Люди начинали потеть. И к тому воздуху, что был, примешивался запах человеческого пота. И в толпе зарождалось озлобленное и зверское настроение. К тому моменту что-то еще можно было исправить. Например, остановить толпы прибывающих на Ходынское поле, задержать их временно и быстро и оперативно начать раздачу царских подарков, не дожидаясь 10 утра, ведь именно с 10 было велено начинать раздачу. Тогда бы, возможно, катастрофу и удалось бы предотвратить. Но время тянулось, действий никаких не было. А новая прибывающая толпа продолжала теснить уже плотно стоящих с утра людей. Еще немного, и люди начнут умирать. Чтобы вы понимали, насколько в толпе было тесно, нельзя было руку поднять вверх. Люди стояли просто настолько битком, что у многих даже одежда не выдерживала. Рвалась. Воздуха становилось все меньше и меньше, и многих начало рвать прямо в толпе. А поскольку у многих не было возможности пошевелиться, то есть там у всех не было возможности пошевелиться, рвало на соседей, поднимался бессильный вой отвращения, и, казалось бы, передрались бы все, да только даже руку поднять было негде. Люди становились злее и жестче, никто не видел выхода из этого котла. Праздничное настроение в мгновение сменилось смертельным ужасом на лицах людей. Все были изнурены долгим стоянием на ногах и невозможностью даже перешагивать с ноги на ногу, давая попеременно отдохнуть обеим конечностям. Хотелось пить. Некоторым повезло, кто-то добрался ночью до бочек с холодной водой. Там нужно было всего лишь повернуть кран, и можно было напиться. Многие так и сделали. Кто-то в толпе уже был в обмороке, но не падали только потому, что упасть было некуда. То есть стоял человек, рядом с ним человек в обморочном состоянии, и со всех сторон этот человек был зажат плечами соседей. Когда в толпе становилось просторнее, такое бывало, когда прибывали новые и сзади толкали с собой массу людей, то вот это людское море пошатывалось, создавая некоторое движение. И вот в эти моменты, когда происходило это движение, и тесная связь плечо к плечу разрывалась, обморочные просто падали на землю и уже больше не вставали. Толпа вновь смыкалась и давила, просто давила упавших людей. Уродовала сапогами лица до неузнаваемости. Процитирую вновь участника тех событий, цитата. «Вот чувствуешь, что под тобой человек, что ты стоишь на его ноге, на груди, весь дрожишь на месте, а податься некуда. Сами собой поджимаются ноги, но плечи и грудь твоя крепко зажата соседями. Хочешь, не хочешь, шевели ногами, поспевай и ходи в этом дьявольском хороводе со всеми». Конец цитаты. Люди, которые стояли ближе всех к будкам, то есть которых сильнее всего давили, вопили. «Православные, мы погибаем, ради Бога! Не напирайте!» Этот вопль по цепочке передается вглубь толпы, но ничего не происходит. Все прибывающий и прибывающий народ, понятно, еще не осознавая того, что происходит на Ходынском поле, прет на умирающую толпу. По головам и плечам ползут плачущие дети, которых люди сами подняли наверх и велели ползти, спасая свою жизнь. Толпа выпускает женщин и стариков, они также еле-еле ползут по плечам и головам стоящих. Ужас овладевал толпой все сильнее и сильнее. Среди живых плечом к плечу стояли уже мертвые люди, которые не смогли выдержать разрушающей силы толпы, нехватки воздуха и жары. А всего только несколько часов назад эти люди чокались стаканами, плясали, пели и целовались в полупьяном радушии. И вот тут в толпе люди стали замечать, что с другой стороны от будок начали разбирать кружки и подарки. Мелькали какие-то узелки, по толпе стали гудеть слухи, все зашумели, загалдели, и вдруг, наконец-то, кто-то выкрикнул «Дают!». Все подхватили дружно «Ура! Дают! Дают!». И люди поперли с еще более неистовой силой все. Ситуацию было не спасти. Вот этот выкрик «Дают!» — это была точка невозврата. Люди, которые стояли в будках и раздавали гостинцы, видимо, боясь за свою собственную жизнь, потому что под напором толпы наспех сколоченные легкие деревянные будки точно бы не выдержали, начали кидать в толпу царские узелки. То есть не как задумывалось каждому в руки лично, а уже как придется куда угодно начинали бросать, лишь бы побыстрее все раздать и сбежать куда подальше. Далее ситуация только накалялась. По другую сторону будок, на застроенном месте празднеств, помните, говорил, где были театры, ипподром, цирковые арены, там бродили люди, гуляли, и увидев, что начали раздавать подарки, они ломанулись к будкам, но с другой стороны, со стороны поля, тем самым закупорив проход внутрь поля той толпе, которая стояла у будок. Началась людская каша. Одни пытались протиснуться на поле, другие со стороны поля протискивались к будкам. Люди в будках начали разбрасываться подарками, пытаясь спасти ситуацию. Но это ее только усугубило. Люди в толпе стали драться за царские гостинцы. В общем, это было очень жутко. Когда все это кончилось, на поле оказалось много мертвых людей с узелками в руках. Они смогли получить подарок, но не смогли сохранить жизнь. Их просто растоптали. Некоторые, особенно буйные, после того, как получили эмалированные кружки, побежали к пивным сараям, разломали их, скинули огромные пирамиды бочек на землю, разбили им дно и стали новой кружкой черпать оттуда пиво. Конечно, многие из этой толпы так ничего и не смогли получить. Зря стояли, зря мучились в толще толпы, зря теряли здоровье. Когда все стали рассеиваться, на земле стали видны прикрытые пиджаками, платками тела людей. Лица их были изуродованы. Повсюду стояли красновато-вонючие лужицы. Валялись бусы, ожерелья, бутылки, смятые гармошки, цилиндры, клочья вырванных волос. И люди, люди, люди. На Ходынское поле были вызваны пожарные, которые спешно разбирали тела погибших и еще живых и отвозили в Москву. В больницах их сортировали. Когда в Москве стало известно про давку, на поле поспешили новые толпы народа искать своих родных. Уныние и растерянность теперь царили в старой столице. И это еще многих тысяч жертв удалось избежать. Было отдано распоряжение запереть все фабрики, заводы и крупные мастерские вместе с рабочими с полудня 17 мая до 10 часов утра 18 мая. Это во многом спасло ситуацию. Давка на Ходынском поле совсем не помешала гуляньям по случаю царской коронации. У Петровского дворца, что стоял немного поодаль от Ходынского поля, но с самого поля этот дворец был хорошо виден, продолжались празднества. Пели «Боже, царя храни», кричали «Ура!» и весело приветствовали самого царя. Народ долго не мог простить царю Ходынку. По Москве даже стишок сочинили, что в этой трагедии виноваты Сережа Дурачок да Власовский Полячок. Имелись в виду генерал-губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович и обер-полицмейстер Москвы, еще раз напомню, что это должность начальника полиции, Александр Власовский. Его-то и сделали крайним, уволили с должности, сняли с пожизненной пенсии. В Москве еще долго умирали от последствий Ходынки. Как вспоминал участник тех событий, спросишь только, от чего? И отвечают, от Ходынки, кашлял кровью все время. Или от скоротечной чахотки, которая тоже вызвана последствиями Ходынской катастрофы. На самом же поле 18 мая 1896 года умерли почти 1400 человек. К десятилетию коронации Николая II поэт Константин Бальмонт написал пророческое стихотворение. «Наш царь Мукден, наш царь Цусима, наш царь кровавое пятно, зловонье пороха и дыма, в котором разуму темно. Он трус, он чувствует с запинкой, но будет. Час расплаты ждет. Кто начал царствовать Ходынкой, тот кончит, встав на эшафот». Друзья, вы послушали мой новый эпизод подкаста «При царе Горохе». Комментируйте, делитесь с друзьями, ставьте оценки. Я напоминаю, что подкаст можно слушать на Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Google подкастах, на Кастбоксе и, конечно, в группе ВКонтакте. Подписывайтесь на нее. Услышимся с вами в следующий понедельник в историческом подкасте «При царе Горохе». Меня зовут Никита Исанов. Всего вам доброго. До свидания.